В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас на связи с московской студией «Радио Свобода» по скайпу политический аналитик и публицист Андрей Пиантковский. Ну и по плану мы хотели сегодня обсудить последние события российской внешней политики, планы Кремля, тем более, что Владимир Путин на клубе «Валдай» наговорил достаточно. Ну и его почитатели после этого тоже загорелись энтузиазмом, говоря, как, например, Сергей Марков о философе на троне, которого не понимает интеллектуальная элита страны. Ну, мы попытаемся понять. Ну, и явился еще один энтузиаст, митрополит Тихон Шевкунов, якобы духовник Владимира Путина. Он отвечал на вопросы издания «Daily Storm». И вот, что он сказал об отождествлении Владимира Путина и России.
Когда подъем России на международном уровне, когда защита интересов России и в военной сфере. Да, и в этом смысле многие на него смотрят и говорят, а кто еще такой, кто может вот так же вот работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать все вот эти вот задержки противовеса и так далее? И когда люди не видят, вот они вот говорят. Но это и наша проблема. Человек не бессмертен.
Ну вот, это был митрополит Тихон Шевкунов и вопрос нашему гостю Андрею Пиантковскому. Андрей Андреевич, почему митрополит так переживает, что Владимир Путин не бессмертен?
Вы знаете, мне бросилась в глаза такая историческая перекличка. Филофей Псковский, а у нас сейчас Тихон Псковский. И тот, и другой... И тот, и другой, и все их наследники, вот уже 9 веков вкладывают в уста русских государей одну и ту же песню о высочайшей духовности, которая Русь противопоставляет прогнившему Западу. Вот, видимо, Тихон считает, что нашел такого удобного клиента, восприимчивого к этой проповеди, что никто его... заменить для Тихона уже не сможет. Он решает свой персональный вопрос. Пиарщика религиозного.
Ну вот Тихон доказывает, что, как тут я процитирую, строить русский народ в государственном строительстве может только монархия, единовластие, оно естественно для нашей страны, подчеркивает Тихон. Ну, в общем, получается опять володинский, так сказать, тезис. Нет Путина, нет России. Вот этот человек действительно единственная надежда монархистов и сторонников самодержавия.
Вы знаете, 9 столетий назад примерно почти в одно время произошло на просторах Евразии три очень важных события. Во-первых, появилось два важнейших политических документа, которые предопределили ход истории на века. Это Яса Чингисхана и на противоположном конце Евразии Великая хартия вольности британских баронов. Это два документа об устройстве государства, соотношении личности, прав личности государства, об устройстве мира, если хотите. И в их непрерывном противостоянии творилась мировая история. И третье событие в то же самое время примерно. Вот тот один народ, о котором все время говорит Путин, и который тогда действительно был одним народом, народ Киевской Руси, он в результате татаро-монгольского нашествия оказался расколотым. Половина его провела следующие два столетия в Орде, а другая половина в том, что называлось Великим княжеством Литовским, а по существу было таким русско-литовским государством. Ну и вот на выходе из этого двухвекового плавильного котла вышли уже несколько разные народы, поэтому Путин запоздал своей концепцией. Как многие русские историки отмечали, что так называемая освобождение от татаро-монгольского ига было просто переездом хана, ставки хана из сарая в Москву. И вот Московия стала этим ханством, и конституция ее была и остается в известной степени Яса Чингисхана. И, кстати, в этом наследстве нет ничего биологического. Это наследовался политический код. Современная Монголия, между прочим, яркий успех идей Великой Хартии Вольности, образцового демократического государства, в котором несколько раз произошла смена власти. Ну, а вот непрерывность Ясы на этом пространстве Московии, Советского Союза, Российской Федерации, она всегда сопровождается одним и тем же вот вкладываемым этими Тихонами Филофеями посланиями русских государей Западу, обвиняющих, которые сводятся, в общем, к одной ключевой фразе: духовности у вас нет ни, и дальше одно известное нецензурное слово. И вот ярким примером этого послания была и та речь, которую произнес, видимо, после этих ночных бдений с Тихоном Путин на Валдайском кругу. Этой речью он не ограничился. Был еще очень интересный стендапчик, о котором мы поговорим. Но речь очень характерна. Некоторые ее сравнивали с мюнхенской речью 2007 года, и я подчеркну принципиальное различие. Тогда это был геополитический вызов Западу. Были такой обидничек там на расширение НАТО, выход из договора ПРО, вот такие, в общем, мелкие земные вопросы. А здесь Путин ударился в духовное. Вот он здесь, это духовный вызов Западу, духовности у вас нет. Вот так можно сказать об этой перекличке веков, и Тихон очень, очень удачно в нее вклинился, чтобы нам напомнить об этих параллелях.
Ну что ж, давайте мы поговорим теперь о Валдайском вот этом вот клубе, форуме. На ваш взгляд, вот кому и зачем Путин адресует свой один из основных тезисов про капитализм современный, который якобы исчерпал себя? Что вы скажете, Андрей Андреевич?
Это уже комическая часть его послания, это ее снижение темы духовности. Вы понимаете, дикий капитализм обличает крупнейший обладатель крупнейшего в мире подпольного состояния. Его активы оцениваются примерно в 250 миллиардов долларов. Создатель и основной бенефициар абсолютно чудовищной клептократии. То есть все пороки дикого капитализма, они выпущены здесь, в нашей замечательной обители духовности. И, кстати, также убедителен и его призыв его борьба за сохранение традиционных семейных ценностей. Ну, напомню, как минимум, что это отец дочерей номер один, имеет несколько дочерей, женщина номер один, женщина номер два, женщина номер три. Вот. Ну и масса вопросов к нему по этому поводу. Так что это уже абсолютно, абсолютно смешное лицемерие, вот эти темы о диком капитализме и о бесценных российских семейных ценностях.
Ну, вот ваш коллега Александр Баунов, с которым общался мой коллега Артур Давлетшин, он несколько прагматически истолковал вот этот тезис об исчерпании капитализмов. Как такой поиск союзников?
К западным контрэлитам, к антиэлитизму западному. Если в начале века антиглобалисты были врагами и западных правительств, и российского, московского, то теперь те, кто бросают, так сказать, вызов западной системе изнутри, являются естественными союзниками Кремля. Ну, в основном, конечно, к левым антиглобалистам, к их новой версии, новому изданию.
Вот это был Александр Баунов, и я обращаюсь к Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, действительно ли Москва, Кремль, Путина ищет союзников среди вот этих антиглобалистов, каких-то маргинальных групп, и насколько они могут быть влиятельны с тем, чтобы разрушать современный капитализм ради торжества хотя бы в России капитализма дикого?
Советскому Союзу всегда нужна была пятая колонна на Западе. Ну, он вспомнил Вспомните, кого он разрабатывал, кому выдавались громадные деньги. Какой-то сумасшедший Анджела Дэвис, там, пособница террористов «Черных пантер». Ну, регулярно мне рассказывал бывший резидент советской разведки в Вашингтоне, как он возил банкноты господину, боже мой, как его звали, это Хоу, по-моему, или Хелл, лидер несуществующей коммунистической партии в Соединенных Штатах. Вот современное поколение кремлевских прагматиков, оно работает в совершенно другой аудитории. Оно, ну, тем более, что влияние этих левых группировок упало, и она хочет сконцентрировать все такие, я бы назвал их квазифашистские силы, ну, как альтернатива для Германии, Ле Пен во Франции, ну, вот, их таким героем и контактером был Беннон, которого сейчас судят в Соединенные Штаты. Тут я не думаю, что здесь я продолжу эту прагматическую линию Баунова. Тут нет никакой идеологической такой серьезно переживаемой изнутри составляющей. Это просто вот эти люди, они наиболее падки на такую демагогию, и они переносят не только, они очень сочувствуют российским взглядам, российским протестам о том, что нельзя заставлять мужчин ходить в женские туалеты, это для них очень близко, и, соответственно, поддерживают российские геополитические идеи. Вот это, кстати, очень характерный пример, кстати, Восточная Германия. Вот 30 лет, большая параллель, я ее все время подчеркиваю, между этой ОРДО в Украине и тем, что Россия пытается с ней сделать, а именно втолкнуть ее как раковую опухоль в тело Украины, с ГДР. ГДР была таким ордовым в теле Германии. Кстати, в 52-м году Сталин пытался сделать то же самое, что сейчас Путин делает в Украине. Он предложил Аденауэру, давайте объединим, вот, наконец, пойдем на встречу чаяния немецкого народа и объединим ОРДО с ФРГ. Но так, чтобы в ГДР все оставалось по-прежнему. Там и Штази, и Красная Армия, и СПГ, и так далее. Аденауэр поблагодарил его, сказал, что я предпочитаю остаться канцлером половины Германии, чем политзаключенным во всей Германии. Вот сейчас то же самое мудрое отвечает президент Зеленский, мне кажется, Путина, вызывая его крайнее довольство. Так вот, эти 30 лет воспитания в ОРДО, они наложили свой отпечаток. Где сейчас? И с переменой знаков. Вот больше успех на последних выборах, вот эта полуфашистская альтернатива Германии получила где? Конечно, в ГДР. Причем за нее голосовали там в бывших землях ГДР. Те же люди, которые еще несколько лет голосовали за там левых наследников коммунизма. Вот эти левые попутчики Кремля, они органично переходят в правые. Так что это, с этой точки зрения, это очень разумная тактика.
Ну вот, кстати говоря, интересно, что Владимир Путин в очередной раз пугал мир расширением НАТО и россиян тоже. Ну вот он говорит о том, что инфраструктура приближается через Украину.
И раз расширили, и два расширили НАТО. Последствия какие военно-стратегические? Инфраструктура приближается. Что такое инфраструктура? Вон в Польше и Румынии установили системы ПРО, противоракетной обороны. Но с пусковыми установками Иджис, на которые можно разместить томагавки, ударные системы. И сделать это легко по щелчку. Только программное обеспечение нужно поменять. Все. Этого даже никто не заметит. Там же могут быть размещены и ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет? Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части ракет подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Понимаете, мы же взрослые люди, вот сейчас все взрослые люди сидят. Нам-то что делать в этой ситуации? Поэтому это все, да, а вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украины в НАТО. Завтра под Харьковом ракета появится. Что нам делать-то с этим? Ну, не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема.
К нам под нос их засовывают, говорит Владимир Путин. Андрей Андреевич, ну тут военно-технический есть аспект и, собственно, политический.
В общем-то, я все это слышал в течение 20 лет большое количество раз, включая то, что противоракетные системы могут быть превращены в атакующее, наступательное оружие. Проблема в том, что постепенно, под громадным давлением, после аннексии Крыма, агрессии на Востоке, беспрерывных угроз полного уничтожения украинского государства, который прозвучал, кстати, и вот на том перформансе, о котором мы говорили, в самой резкой форме. Запад в какой-то степени начинает высказывать поддержку Украине, готовность не сражаться за нее, разумеется. Запад никогда этого не будет делать, но, по крайней мере, снабжать современным вооружением и оказывать политическую и экономическую поддержку. И это, конечно, вызывает бешенство в Кремле, но никогда бы ничего подобного не возникало, если не было этой продолжающейся российской агрессии. Путин предлагает Западу просто принять как должное вот так называемую Ялту, его уникальное право делать все, что угодно, как минимум на прежнем постсоветском пространстве. И, ну, он должен был готов к тому, что в конце концов настроение Запада изменится, потому что речь идет ведь не только о существовании Украины, а брошен, особенно сейчас, после репутационной катастрофы в Афганистане, диктаторские режимы Китая и России, они бросили открытый вызов Западу. Они, пожалуй, искренне поверили, что вот настал, наконец, момент, который они, может быть, ждали столетиями, обращая вот все эти послания к Западу, духовности. Момент, когда можно сокрушить Запад, нанеся ему два параллельных удара – подчинение Украины и захват Тайваня. Вот если эти два события произойдут, это действительно можно считать концом Запада, уходом его из мировой истории. Поэтому Запад, наконец, активизировался, предвидя эту опасность. И вот такое интересное совпадение буквально по дням. Вот в тот же день, когда Путин посылал свои самые жесткие сигналы Украине. Он просто сказал, вот давайте к этому обратимся тоже, это нельзя мимо этого пройти. Он подробно объяснил, что никаких контактов с этой властью Украины он не будет иметь. И с любой другой властью, он сказал, которая там образуется. Потому что, по его глубокому убеждению, без внешнего воздействия украинская власть не может трансформироваться в позитивном направлении. А вот как это будет происходить, я сейчас думаю, я еще не решил, он сказал. Вызов брошен уже самый последний, мне кажется. И вот как раз в этот день неожиданно изменился голос Запада. Это был визит министра иностранных дел Остина, который в каждой своей остановке в Тбилиси и в Киеве, и в Бухаресте, и в Брюсселе, наконец, начинал свое выступление слов «давайте говорить на чистоту». Россия агрессор, и она продолжает свою агрессию против Украины. и Остину удалось мобилизовать весь саммит НАТО, где совершенно неожиданно жесткими заявлениями выступили все лидеры стран НАТО. Вот Москва шокирована, я понимаю этот шок заявлением министра обороны Германии о том, что вы понимаете, обращенное к Кремлю, что мы будем защищать страны НАТО, мы будем защищать наших союзников, мы будем сражаться с вами, если понадобится, ядерным оружием. Это немыслимые слова в устах министра обороны Германии, потому что немцы действительно глубоко переживают чувство вины за преступления, совершенные Гитлером во время Второй мировой войны и, прежде всего, против советского и русского народа. То есть до какой степени надо было довести немецкое политиков, немецкое общество, чтобы оттуда начали звучать такие слова. Мы, кажется, находимся сейчас на пороге очень серьезных и опасных событий. И вот это основной вывод из последнего заседания Валдайского клуба.
Андрей Андреевич, я хотел вас спросить о газовом оружии, которое использует Владимир Путин, собственно, выступая на том же форуме, вот этом, в Валдайском, Сочи, так сказать, таком совмещенном. Он фактически пообещал Европе газ только по северным потокам, дополнительный газ в связи с энергетическим кризисом, доказывал, что Россия здесь вообще ни при чем. Вот как только, значит, по одной трубе, значит, дадут разрешение, мы там закачаем столько-то, а потом, когда вторая пройдет сертификация, то еще втрое больше. Вот эта ловушка, так сказать, эта приманка, она может сработать, например, в связи с тем, как меняется правительство Германии, все-таки может быть коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов.
Путин занимается грубейшим шантажом, требуя скорейшей сертификации Северного потока, отказываясь делать те вещи, которые он обычно в такой сезон, когда осенне-зимние была необходима, сделал, увеличивал прокачку по украинскому носителям. Но вот мне кажется, что вот это циничное давление, сопровождаемое вот этим информационным фоном, таким торжествующим и злорадным по всем российским каналам гибели, смерти Запада и от холода, и от голода, она произвела обратное впечатление, отрицательное. Она не стимулировала ускорение процесса сертификации. Наоборот, она поставила его под вопрос. И дело не в том, что приходит новое правительство, и завтра министром иностранных дел станет Анна-Лен Бербок, убежденный противник Северного потока. Меркель произносит совершенно неожиданные сентенции по адресу человека, которого она еще несколько недель называла «дорогой друг Владимир». И вскакивала, кстати, делая Книксон при появлении министра Лаврова. Теперь она вспомнила, что она этим людям не доверяла уже как минимум 20 лет. Вот вся эта кампания и военных угроз, и экономических, и просто угроз самым базовым жизненным необходимостям западного общества, оно произвело, на мой взгляд, обратное впечатление. И Запад консолидируется против Путина, и в частности готов отражать, ну, скажем так, помогать Украине отражать его агрессию, которой он грозит. И, наверное, задумывается над решением глобальной энергетической проблемы не только в такой долгосрочном плане, а вот чрезвычайно сегодня. Ведь шантаж растет, как снежный ком. Уже отключают Молдову. Мне кажется, Путин увлекся вот этой агрессивной тактикой.
Но если он увлекся, есть ли сейчас инструменты, которые могли бы поставить вот эту кремлевскую интригу на место? Серьезные экономические инструменты, например. Другой газ с других рынков, какие-то предупреждения о прекращении сотрудничества в будущем. Что может сработать?
Обратив потоки сжиженного газа с Дальнего Востока в Европу. Вот хватит ли у них стратегического мышления, смогут ли они подняться на чисто экономическими соображениями? Но это вопрос к тому человеку, который занимает овальный кабинет. Вопрос, в общем, соответствует ли он роли лидера свободного мира. Я уже как-то отмечал, что свой первый кастинг. Проблема в Америке в том, что эта вакансия пустует уже как минимум 12 лет. Ни Обама два срока, ни Трамп, они абсолютно не соответствуют. Более того, они от нее принципиально отказывались. Один как бы с левых позиций, а другой с правых. Байден как раз пришел к власти во время избирательной кампании и в своих первых выступлениях, в частности, знаменитое выступление на Мюнхенской конференции о камбэк, под лозунгом как раз возвращения Америки в мировую политику, возвращения ее к роли свободного мира. Но он провалил этот кастинг первый на встрече в Женеве. Это не моя заинтересованная оценка. Сколько раз я приводил и не злобных республиканцев и Трампа. CNN вышел с шапкой на следующий день после возвращения. Путин получил от Байдена все, что он хотел. В течение 3 месяцев упорной борьбы эта ошибка была исправлена к визиту Зеленского, и он уже не приставал к нему с выполнением Минских соглашений и к присоединениям Кордова, как он публично обещал Путину в Женеве. Но сейчас вот Путин затеял такую штуку, вы заметили, наверное. Кстати, это было и на обсуждаемом нами митинге. Он пробрасывает мысли о встрече с Байденом, сопровождаемую такими лицемерными похвалами к мудрости американского президента и жалобы, что он хочет очень много хорошего, но ему не дают, так же, как его, в том числе его ближайшие советники, так же, как это было якобы с Трампом. Вот ему понравилось встреча и с Трампом, и в Хельсинки, и с Байденом в Женеве, ему понравилось, потому что и там в другом разе он их переиграл полностью. Ну, как уголовник всегда переиграет шляпу и охо. Вот. И он надеется спасти ситуацию, отбиться вот от этого сопротивления глубинного государства, которая символизируется вот такой яркой, очень четкой позицией министра обороны Ллойда Остина. Он хочет снова переиграть на личной встрече с Байденом, выжать из него снова какие-нибудь, заставить его промямлить снова какие-то формулировки о мирном урегулировании на Донбассе, единственном пути Минских соглашений. Вот это тоже была очень важная линия, разыгрываемая им в Валдае. И подхваченные на следующий день Песков. Кстати, я вам скажу, из Вашингтона ни малейших здесь нет. Ни утечек, ни сообщений, ни обсуждений о возможной встрече Байдена с Путиным. Это высосанное Путиным из пальца фейк. Ну, направлен, чтобы каким-то образом все-таки вытащить Байдена на эту встречу. Я думаю, что ему просто не дадут. Так же, как его не очень выпускают корреспондентам Байдена, вы знаете, так тем более его нельзя выпускать к такому проходимцу, как Путин.
Ну да, в общем, я вижу, что вот постоянно идут сообщения в Кремле, вновь анонсировали встречу президентов России и США, при этом Песков точных сроков не называл. Песков допускал встречу Путина с Байденом в том и ином формате до конца года, а официальный представитель Белого дома Джен Псакис тогда сказал, казалось, что и ничего о предстоящей встрече не известно. Так что действительно это такие вот, опять же, наверное, крючки в попытке заманить к разговору. И вот как вы, Андрей Андреевич, восприняли такие одобрительные слова Путина о решении Байдена вывести войска из Афганистана? Кому и какой он дает здесь сигнал все-таки?
Ну, это часть вот той общей, часть той общей, общего активного мероприятия. Дедушка Байден хороший, но ему не мешает. Здесь эта похвала была не в контексте Афганистана, а вот в цепи такого демонстративного, якобы уважительного отношения к Байдену. Она была, эта тенденция была очень яркой вот в первый день после Женевы, когда вся наша медиа просто издевалась над Байденом. Помните, вот две сцены крутилось по российскому телевидению десятки раз. Это Байден, спотыкающийся на трапе самолета, и это американка, дергающаяся после принятия вакцины Pfizer. Это госпожа Скобеева со счастливым визгом бесконечно это демонстрировала. И вот эта несчастная американка, она сейчас аукнулась отказом большинства российского населения идти вакцинироваться. Они думают, что вот как мы хорошо обосрали Pfizer, а в результате вот мы получили еще ковидную катастрофу. Ко всему, кстати, уж раз мы говорим, с Байденом я эту тему заканчиваю, это провалится. Это довольно дешевая операция, и Байдена не пустят на эту встречу. Но если же говорить о ковиде, одно из самых замечательных таких перформансов во время уже стендапчика путинского. Стендапчик всегда он сопровождается такими яркими выходками. Помните, он как-то заговорщицки рассказывал аудитории, что вот вы знаете что, оказывается, тут массами западные люди приезжают сюда, вакцинируются спутником, потому что это самая лучшая в мире вакцина, а потом они возвращаются обратно и покупают справки о том, что якобы они вакцинируются Pfizer'ами. Тут вопрос, что страшнее, что он так нагло обманывает людей и не стесняется, или что он искренне верит в это. Я не исключаю ни того, ни другого, ни третьего, того, что, судя по его всему очень странному поведению с вакцинированием, во-первых, он наверняка вакцинировался самыми лучшими западными вакцинами, как все медицинское обслуживание верхушки идет по лучшим западным стандартам. А во-вторых, он явно, ведь почему провалена кампания вакцинирования? И вот эти трясущиеся американки. Это один вектор, и никто, власть же никогда достаточно активно не призывал. Тот же Путин все время юлил. Даже вчера он уже снова сказал, что нет, я нигде не высказывался за обязательное вакцинирование. Тем более вот его ближайшие друзья, вот, например, тоже Ковальчук. Говорят, что этот человек к нему самый близкий из окружения, возможно, так же близкий, как Попик Тихон. Так он же известен своими высказанными по телевидению в прямом эфире, что все это выдумка американских спецслужб, чипирование. Это просто Гейтс хочет заработать миллиарды или триллионы на вакцинирование. Частично Путина вот это... Вот вы обратите внимание, все иностранные агенты, клеветники России, Шендеровичи безродные, все они активно и горячо призывают своих сограждан вакцинироваться. Но ни один вот из носителей великой русской идеи, вот тех, которые... Тот же Тихон, тот же Патриарх, например, мечтающий о бессмертии Путина. Никто из них не высказался явно в пользу вакцинирования. Не поощряют вот эти идеи глубинного народа о чипах и гейцах, а кроме того отпугивают и нормальных граждан своим бесконечным враньем, в том числе и о вакцине «Спутник».
Ну, я бы все-таки заметил, что митрополит Илларион, который стоит на таком более западном фронте в патриархии, он все-таки открыто выступает за вакцинацию, так что здесь есть кое-какие политики церковного лагеря, которые разумно себя ведут. Ну, есть, что ж делать, и не все ведут себя как какие-то уклонисты или люди, которые заигрывают вот с каким-то таким мрачным своим электоратом или приходом, в конце концов. Еще один вопрос, который мне вот как раз приходит в голову в связи с этим мрачными событиями последнего времени, это все-таки история с выводом войск из Афганистана и Талибаном. В конце концов, как вы понимаете Владимира Путина, вот признает ли современная Россия, которая тоже как-то двигается не в самом лучшем направлении по многим параметрам в такое мракобесие, признает ли она однозначно мракобесный террористический Талибан теперь законной властью в Афганистане? Вот была московская встреча, и представители МИДа уже говорят, что мы тут все почти договорились, при определенных условиях Талибан должен быть исключен из числа террористических организаций, это все-таки признано ООН прежде всего.
Ну, давно очевидно одно, что Талибан, это та же, как многие другие, мерзавцы мира, социально близкая организация и господину Лаврову, и всему российскому внешнеполитическому эстеблишменту, та же, как Хамас, та же, как ХСБА, все это как-то уживается с конструктивными отношениями с Израилем, но вот такая многовекторность в отношении террористических режимов, она присутствует. Поэтому симпатии Москвы к Талибану, они несомненны. Но что ставит Москву в довольно сложное положение в Средней Азии. Вот, между прочим, именно по этой причине Путин, я не помню, там что-то было связано с заболеванием или с карантином его, не поехал тогда в Ташкент на ОДКБ. Дело в том, что два основных наших союзника, Узбекистан и Таджикистан, придерживаются прямо противоположных позиций по афганской проблеме. Узбекистан уже чуть ли не признал, фактически признал де-факто и намерен конструктивно сотрудничать с Талибаном. Таджикистан настроен крайне резко по отношению к Талибану, и это понятно, потому что частью Талибана, боевой частью, кстати, расположенной на таджикской границе, являются те самые боевики, которые были изгнаны во время гражданской войны, в котором победил Рахмон и его клан. То есть, и они не оставили своих амбиций. То есть, угрозы там реальные, столкновение, расширение Талибана в направлении Таджикистана. И никакой позиции и никакой хорошей игры у Кремля там в данный момент не просматривается.
Андрей Андреевич, есть ли реальная угроза сейчас Тайваню со стороны КНР?
Да, к сожалению. Я уже говорил, что Кабульская авиационная катастрофа вдохновила. Чрезвычайно. Сказал, что вот тут Китай даже обходит своих русских собратьев. Интенсивность провокационных действий против Тайваня. Это и бесконечное вторжение авиационное. Ну и заявление бессмысленного. Ну, политическая линия Мы проиграли в Долгарском Китае, оставили с собой Тайвань. И исходило на наших глазах, я об этом писал тогда, фантастическая реализация романа Аксёна Мушлаши «Вот Гаминданов, они были в Назарах вдохновлены успехом Китая, и они стали считать себя частью вот этого нелегкого гиганта, чем руководительного маленького островка. Все это подогревалось ясно с примером Кривановичевым решения проблемы Конконга, всей системы. Все это было сорвано вот подавление демографического движения Гонконга, и это страны по-китайски, которые страны определяют или через 5 Китай на уровень газ 5. А я говорю тем, что это двигатель или Тайвань, модель Гонконга, она была уничтожена, потому что они свое будущее строили, изменились. И вот вся последняя реакция Тайваня, причем они не могут повторить слова из самых знаменитого выступления «Вышел Дэдан Аванович, Дэдан Аванович, и как бы защищать этот остров, как бы защищать этот остров». И мы пользуем.
Австралия, Южная Корея, они понимают, что это не только о Тайване, это идет речь о них. Но особенно это понимают японцы, и они реагируют самым жестким образом. Вот сейчас в Японии происходит впервые в ее послевоенной истории такие военные гражданские учения с участием почти всего населения. Японский министр обороны заявил, что мы будем сражаться за Тайвань как за свою родину. Это экзистенциальная проблема, даже если Америка не будет участвовать. Вот. Так что там вот две точки, они не случайно, они связаны одной нитью, Украина и Тайвань. И вот абсолютно беспочвенные разговоры, они поощряются российскими агентурами и в Киеве, и в Вашингтоне. Ну, в Вашингтоне мы все этих людей знаем, что самая главная проблема Тайвань, это большая проблема, это проблема конфронтации с Китаем, поэтому нужно оставить в стороне все мелочи. Очень хорошо бы получить Россию на свою сторону. Но для этого, конечно, нужно пойти Путину навстречу, признать его право на зону исключительно доминирования в постсоветском пространстве. И такая же агентура в Киеве. Нас все бросили, американцам мы не нужны. Они завязаны на Китай, на защиту Тайваня и так далее, поэтому идемте сдаваться Путину. Вот. Но это не работает ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Ну и как будут развиваться события, я не знаю. Но вот два агрессора, они усиливают свою риторику и откровенно формулируют свои захватнические планы.
На ваш взгляд, Андрей Андреевич, вот неформальный союз путинской России и современного Китая может превратиться в формальный? Путин это отрицает сейчас.
А какая еще нужна формальность, если Россия находится в полной зависимости от Китая экономической на Дальнем Востоке и Сибири? Вот, очень рекомендую посмотреть сценку, которая меня потрясла. Я ее поставил в свой твиттер. Она называется «Брифинг Министерства иностранных дел Китая по поводу клеветнической кампании якобы утечки коронавируса из лаборатории в Ухане». В этом брифинге есть два героя, сидящие за центральным столом, очень внушительный китайский министр иностранных дел, который вот произносит гневно, вот, опровергает всю эту клевету, и сидящий на приставном стульчике посол России в Китае, который с восторженным взглядом смотрит на него и униженно и подобострастно кивает головкой каждой фразе. Ну и потом в заключение ему дают два слова, в котором он говорит, что он полностью согласен с высказанным товарищем министром мнением. Вот эта сценка – это символ сегодняшних отношений России и Китая. А что касается формальных военного сотрудничества, так, ну, почти незамеченным произошло гигантское событие, по-моему, в конце 2020 года, да, в декабре 2020 года. Кстати, Путин об этом сообщил на своей встрече с народом. Мы поделились с Китаем, ну, самым святым, что есть у ядерной державы, это системы о раннем предупреждении о ракетном нападении. То есть слили всю эту систему с китайской. Это Россия является сегодня вассалом Китая во всех отношениях, геостратегическом, экономическом, политическом. Я не знаю, как там с духовным, пока мы пишем письма о своей великой духовности на Запад, но это уже в ночных посиделках с Шевкуновым Путин может обсудить проблемы духовности в контексте нашего братского союза с Китаем. Может как-то на конфуцианство переходить в ближайшее время?
Но на встрече в Валдае историк Юрий Слезкин спросил Путина о его главных достижениях. Тот сказал, что он победил бедность, вдвое стало меньше бедных, восстановил экономику, унифицировал федерацию, так сказать, прекратил там какие-то самостийные действия и победил международный терроризм. Вот это его роль в истории. А как бы вы определили роль Путина в истории современной России, что он на самом деле сделал сейчас?
Он превратил Россию в клептократию, в которой все блага народа потребляются узкой группой властителей, превратил ее в вассала Китая, поссорил со всем западным миром, но на этом он не закончил свою деятельность. Он готов сделать свой последний шаг, ввязать страну в Третью мировую войну, которая кончится ее поражением, безусловно, падением режима, но, скорее всего, и таким геополитическим переформатированием российского государства.
Андрей Андреевич, вы верите в горячую мировую войну или в холодную все-таки?
Ну, в холодной мы находимся. Ну, его планы Украины относительно определенные. Вот что он сейчас делает, да, то есть, ну, он объяснился в неотвратимости смены режима и всего строя в Киеве, причем вот эта формулировка, что с никакой будущей властью он тоже не будет разговаривать, предполагает эту смену путем внешнего воздействия. Единственный вопрос, который он сейчас решает, но он же не совсем сумасшедший, не шахид, как за это преступление не платить цену? А цена – это сопротивление украинской армии, это реальная война, в которой будут гибнуть десятки тысяч российских военнослужащих. И это не понравится и даже его глубинному народу. И поддержка Запада, поддержка вооружением, экономическая поддержка, экономическая блокада России, арест русского триллиона и так далее. Вот этой цены он хочет избежать. На это направлены два усилия. Что касается Украины, вызвать социальный кризис, обострить все экономические проблемы и тем самым подавить социальный кризис, приходящий в политический, чтобы подавить способность украинского общества и украинской армии к организованному сопротивлению. А вторая часть цены международной – это вот та встреча с Байденом, которую он добивается, на котором он для этого ее добивается, чтобы выжать там из Байдена еще одну такую же формулировочку наподобие той, которую он выжил из него в Женеве, а потом Козак выжил из него в Москве, что нет альтернативы Минским соглашениям, нужно там особый статус и так далее. И сослаться, что вот Украина, вот смотрите, господин Байден, Украина не выполняет ваши требования. Кроме того, там вот распятые мальчики появились на Донбассе. Я вот решил принудить ее к выполнению ваших же, господин Байден, требований. Вот этим нехитрым маневром он хочет парализовать западную реакцию на вторжение. Так что речь сейчас идет не о том, способен, нацелен он на это, на уничтожение Украины или нет, а о том, удастся ли ему это достигнуть, не заплатив неприемлемую для него режима цену.
А наличие оппозиции вы в расчет берете, российской какой-то, или она уже списана у вас со счетов?
Оппозиция в России подавлена. И это тоже делается целесообразно. Это вот, это вот еще одна часть вот этой триады подготовки к войне. Дестабилизация Украины, парализация Соединенных Штатов фальшивыми формулами о Минских соглашениях и полнейшая зачистка возможной оппозиции России. Вот это три составных части подготовки к окончательному решению украинского вопроса.
Подошло время нашего опроса на улицах Москвы, и мы, собственно, возвращаемся к той теме, о которой говорилось на Валдайском форуме о современном капитализме.
Исчерпал ли себя современный капитализм?
Я так думаю, что да. Что-то как-то неправильно все идет. Вообще, начиная с конца социализма, мы стали неправильно жить. А сейчас еще, по-моему, хуже, потому что вроде как бы и есть смысл, и в тот же момент нет смысла, вот то, что у нас сейчас происходит.
Везде все по-разному. У кого-то капитализм, у кого-то социализм.
Он только начинает.
Особенно в России.
Не знаю. Был ли у нас вообще?
Я думаю, он никогда себя не исчерпает, этот капитализм. Лучше жизнь не становится. Уровень жизни людей, он все хуже и хуже. Налоги повышаются, сборы повышаются. Да, у меня есть друзья в Соединенных Штатах, есть друзья в Европе, но они как-то защищены там. У них там по безработице выплачивают, когда они встают на вот эту биржу занятости, выплачиваются нормальные деньги, на которые люди могут жить, содержать своих детей, которые лишились вот работы люди.
Коммунизм себя точно исчерпал, а капитализм нет. Я думаю, есть куда расти, куда развиваться. Потому что рыночные отношения, в первую очередь, это капитализм. Так или иначе, плановая экономика все-таки отошла назад. Да, я считаю, что капитализм в России.
У нас же нет капитализма. У нас, я даже не знаю, как это сейчас объяснить, какая система в России. Она же не рабочая. Европейских, да, зарубежных, в Америке, там человек может сам себе принадлежит, как он может, так он развивается. Наша страна не дает такой возможности, к сожалению, для развития.
Я думаю, что скорее нет. Потому что мы все равно что-то делаем, что-то продаем. И, в общем-то, на этом, на всем строится большинство сегодняшних прогрессивных стран. Поэтому мне кажется, что нет.
Это был опрос на улицах Москвы. Я назову лишь цифры, которые были в опросе у нас в Твиттере. Путинский капитализм исчерпался 46%. Ничего лучше пока нет. Тоже почти 46%. Добавить опыт социализма хотят только 4%. И тему считают неактуальной тоже 4%. Спасибо. Всего вам доброго. Мы беседовали сегодня с Андреем Пианковским. Вел передачу Михаил Соколов.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».